Труды Рабаши, первый том, страница 270. Кто приводит к молитве? Сказано мудрецами: сначала человек должен восхвалять Творца, и затем только молиться. Из этого мы видим, что человек обязан верить в то, что если он находится в состоянии, когда ощущает недостаток в работе на Творца, то есть ощущает, что нет у него той веры, которая ему необходима, то это означает, что со временем он сможет поверить в то, что Творец добр и справедлив, несущий добро. И ощущение это, что не в силах благодарить Творца и сказать во весь голос одновременно, устами и сердцем: «Благословен сказавший, да будет мир». То есть, что он наслаждается миром до такой степени, что благодарит Творца за то, что создал этот мир, и есть у него от чего наслаждаться. Если, не дай Бог, не ощущает тех благ и наслаждений, которые можно получить, то ему трудно благодарить за это, и ему больно, что он не в состоянии прославлять Творца за то, что создал мир, и сказать: «Благословен создавший этот мир» в полный голос. И этот хиссарон приносит ему боль. И он говорит: конечно же, ощущение это идет от того, что он отдален от Творца. То есть он погружен в эгоистическую любовь. И это отделяет его от Творца. То есть у него нет ощущения величия Творца, так как Творец скрыт от него. И поэтому он не в состоянии видеть истину, как сказано, так как он — жизнь твоя, продлевающая дни твои. И потому он не в состоянии ощутить важности Торы, как написано, потому что он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народов, которые, услышав все эти законы, скажут: «Как мудр и проницательный этот народ». И когда человек проверяет себя, где то вдохновение, почему другие народы говорят о нас, как мудр и проницателен этот народ, благодаря силе Торы, благодаря тому, что мы выполняем сказанное: храните и исполняйте, ибо Он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народов. Но почему же я не чувствую важности Торы и заповедей? И когда человек глубже всматривается в свое состояние и ощущает, насколько он далек от понимания важности работы Творца, он начинает тогда пробуждаться и задумываться, что, конечно же, необходимо что-либо сделать, чтобы не остаться в этом низменном состоянии до конца дней. И тогда человек начинает молить Творца, чтобы приблизил его к себе и дал ему помощь свыше, как сказано у мудрецов: приходящему очиститься помогают. То есть он просит, чтобы Творец снял с него сокрытие величия и важности духовного, чтобы смог тогда противостоять любым своим низменным мыслям и желаниям, исходящим из эгоистической любви, и чтобы все его переживания и заботы были бы только о том, как и что еще сделать для святости, к душа, называемые намерения ради наслаждения Творца, и которой, конечно же, можно достичь только в той мере, в которой есть у него вера и величие Творца. Если так, то он просит у Творца, чтобы открыл ему глаза, чтобы он мог увидеть и почувствовать величие и важность Творца. Как сказано: «Почему Творец оставил душу мою, скрыл лицо от меня?» И только тогда это будет молитва из глубины сердца, когда человек желает, чтобы Творец излечил его сердце. Как сказано: «Исцеляет разбитые сердца и удаляет грусть». И тогда, конечно же, человек думает, что пробуждение к молитве о том, чтобы Творец приблизил его к себе, исходит из его собственных усилий и ждет помощи Творца, ждет, что Он ответит на его молитву и поможет ему тем, что приблизит его к себе. А то, что он молится сейчас, то это по причине ощущения недостатка, которого ранее не было. Другими словами, когда человек не получает от Творца то, что, по его мнению, Творец обязан ему дать, то человек вопит, почему Творец не отвечает на его молитвы. Ему и всем остальным людям. Но ведь они, по его мнению, не получают ответа по причине, что у них нет желания к духовному. А он-то не похож на всех остальных, у которых отсутствует всякое желание к Творцу. И поэтому Творец не должен приближать их к себе. И человек этот, который молит Творца, чтобы помог ему, приблизив к себе, думает, неужели Творец сам не видит, что он отличается от остальных людей и стоит выше остальных тем, что у него есть понятие смысла жизни, что он отдает себе отчет, для какой цели он создан и к чему должен прийти. Ну а что касается остальной массы людей, то он видит их низменное состояние и то, что все их мысли и желания направлены только на извлечение выгоды ради себя. А он ощущает, что понимает по-другому, что его стандарты и его мысли намного возвышеннее, чем у других людей. Более того, иногда человек видит, что находится намного выше и важнее, даже над теми, с кем состоит в дружеских отношениях. И он видит, что и они иногда задумываются о духовном, тогда как все его мысли и желания все время о духовном. И он постоянно желает выйти из состояния любви к себе, и все его просьбы к Творцу только о том, чтобы вывел его из этого низменного состояния. А у остальных своих товарищей он не видит настолько серьезных намерений. Поэтому есть у него претензии к Творцу. Почему он не отвечает на его молитвы? На то, что он просит, и оставляет его в том состоянии, в котором сейчас находится, как и все остальные, и не задумывается о нем, о том, что он молит от всего сердца. Или, не дай Бог, он видит в ответе сверху хиссарон, недостаток, и задает сам себе вопрос, ведь сказано, «Так как ты слышишь молитву всех уст», означает, что во весь голос, все его тело молитвы требует, чтобы Творец помог ему. И напротив, остальные не получают ответа на свои молитвы, потому что они не вопят во весь голос, не молят во весь голос. Сказали мудрецы, «Прежде чем позовешь, отвечу». Прежде чем скажут, услышу. И объясняет это Баал-Сулам, что то, что человек ощущает недостаток в чем-либо и молит об этом Творца, не является настоящей причиной его молитвы. А причиной его молитвы на самом деле является то, что он нашел милость в глазах Творца. И поэтому Творец желает помочь ему. Поэтому тогда Творец посылает ему ощущение недостатка. И этим он зовет его, чтобы приблизиться и слиться с ним. Это означает, что Творец приближает его к себе тем, что дает ему желание обратиться к себе, чтобы говорил с Творцом. То есть, что есть у него уже ответ на молитву, прежде чем попросил. Это значит, что Творец приблизил человека к себе прежде, чем пришли к нему в голову мысли о том, что необходимо молить Творца. Но почему именно это выбрал Творца? На это ответа нет. Этому Но почему именно его выбрал Творец? На это нет ответа. Этому необходимо верить в веры высшее знание. И это называется частным управлением. То есть, человеку запрещено говорить, что «я подожду, пока мне дадут сверху желание», тогда я и буду заниматься духовной работой. Поэтому Бааля Сулам говорит, что на будущее человек должен верить в вознаграждение и наказание. То есть должен сказать, если не я для себя, то кто же? Но если я для себя, то кто я? И если не сейчас, то когда? Если так, то запрещено человеку медлить даже на мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, что только тогда я начну заниматься духовной работой. Но после своего действия, как сказали мудрецы, еще раз, не думай, начну заниматься только тогда, ну, только потом. После всего этого действия человек должен верить в частное управление. Не то, что человек взывает к Творцу, а напротив, Творец зовет человека к себе. И выходит, что причина сближения идет не со стороны человека, а следует со стороны Творца. И поэтому не вправе человек даже думать о том, что Творец не слышит его молитвы, ведь уже приблизил его, прежде чем человек попросил его об этом. И это называется, что прежде чем человек позовет, Творец ответит ему. Выходит, что если человек вдруг начинает ощущать свое низменное состояние, то это не исходит от него, а Творец послал ему это ощущение для того, чтобы попросил приблизить его. То есть сразу же, как только приходит к человеку мысль о том, что он отдален от Творца, и желает молиться к Творцу, чтобы он приблизил его к себе, то не должен молиться об этом, прежде чем сначала не поблагодарит Творца за то, что позвал его, чтобы приблизить его к себе. И Творец желает, чтобы человек молил его. И когда человек задумывается, чего он вдруг вспомнил о существовании духовного в мире, и необходимо ему достичь чего-либо в духовном, то если сразу же скажет, что эти мысли послал ему Творец, то затем он уже может молиться. И сказали об этом мудрецы, сначала человек должен восхвалить Творца. Это значит, что сразу, как только упал в своих мыслях о духовном состоянии, сразу же необходимо ему восхвалять и благодарить Творца за то, что дал ему эти мысли и желания к духовному. И затем, то есть после того, как он знает, что Творец зовет его, сразу же благодарит и восхваляет его за то, что приблизил его. И только тогда он может молиться о своем состоянии. И поскольку видит, что не хватает ему Торы, и совершенно не разбирается, где правда, а где ложь, поэтому молит Творца, чтобы показал ему правильный путь. И из этого поймем то, о чем сказали мудрецы. И ответил ему Творец. Раби Леви привел пример о сыне царя, который вел подкоп под домом отца, чтобы взять у него фунт золота. И был этот подкоп как изнутри, так и снаружи. Это означает, что и отец, в свою очередь, вел подкоп с желанием поскорее дать. И этот подкоп с двух сторон был, чтобы ускорить получение. Из того, что мы разобрали, мы видим, что причина, по которой человек желает приблизиться к Творцу, исходит от самого Творца. И Творец не ждет, пока человек сам пробудится, а первым пробуждает его. И затем человек молится, чтобы Творец приблизил его к себе. И это видно из вышеприведенного примера, когда и отец его, то есть Творец, вел подкоп изнутри. То есть Творец дал ему мысли и желание молить к нему, а затем царский сын подкапывал снаружи. Это означает, что народ Израиля — сыны царя, и находятся они снаружи дворца, но пожелали приблизиться к Творцу, то есть войти во дворец. Но первым всегда начинает Творец.
Рабаш очень широко объясняет нам, что, по сути дела, ни начало и ни конец не зависят от человека. Первый хиссарон человек получает свыше, конечная цель уже в конечном конце действия, изначальный замысел, это уже существует. И то, что зависит от нас, это только время, наше участие в процессе. Потому что процесс этот, конечно, пройдет, но насколько и как тут должно быть участие человека. И в этом мы должны поторопиться. Чтобы в каждый момент времени находить, что в нас есть начало хиссарона, начало кли. И это действительно происходит в каждую секунду, то, что называется, каждый день обновляется изначальное творение. И зависит от человека, насколько он чувствителен, чтобы различить, обнаружить начало нового хиссарона, соотнести его с Творцом и очистить место для усилия, для своей работы. И правильно использовать его для того, чтобы в точности добавить хиссарон к хиссарону. Хиссарон, который он получает от Творца, это хиссарон со стороны человека, это то, что идет, это устремление, добавка. И тогда, когда приходит эта добавка со стороны человека, то приходит добавка и со стороны Творца тоже. И в том свете, которым он пробуждал человека, сейчас добавляется к этому свету исправляющий свет. Хиссарон, который человек представляет перед Творцом, он получает сейчас форму исправления. А человек, который потом проверяет, что действительно с ним произошло исправление, он поднимает снова дополнительный хиссарон, потому что хочет с помощью исправленного хиссарона произвести действие по отдаче. И на это тоже приходит добавка света, согласно этому хиссарону. Это тот же свет, который действует, только человек берет от него всякий раз новые формы. И так приходит свет, который наполняет человека, и человек получает наполнение, потому что в таком виде он может отдавать практически Творцу. И так это получается, что всякий раз я первый и я последний со стороны Творца. Это человек должен обнаруживать, и он должен связывать первого и последнего посередине. Всякий раз на целые ступени, чтобы были Малхут и Кетер, а посередине все свойства, исправленные свойства, которыми человек связывает Кетер и Малхут. Если есть вопросы, пожалуйста. Нет? Да.
Здесь бывает состояние, когда человек всматривается, вглядывается, он задумывается о работе Творца, просыпается, начинает думать, и тогда он должен найти какое-то особое состояние. Я хотел, можете ли вы поподробнее говорить о таком состоянии вглядывания, всматривания?
Это действительно самое неясное состояние. Проблема в том, что часто человек находится в каком-то тумане, не знает, с чего начать, что делать, откуда это приходит, что делать с собой. Здесь не хватает еще какого-то фактора для того, чтобы привести в действие так эффективно, массированно так, чтобы произошел прорыв. Это окружение, которое недостаточно пробуждает, потому что мы в нашем кли, в общем, есть желание получать и свет. Но в нас желание получать делится на много видов килим. Внутреннее, внешнее, моха цамот гидим басар и ор, так называется кетер хохма миназарам бин малхут, и часть от них получает какую-то подсветку с помощью учебы, с помощью участия в группе разных действий, там, практических мероприятий, распространения, а часть нет. И тогда человек находится в каком-то состоянии, когда не то и не все, не все. Он останавливается посередине, потому что недостаточно дал сил для того, чтобы организовать для себя поддержку группы. Об этом написано, что все, что в твоих силах делать, делай. И он находится в состоянии, когда ему светит что-то, что-то как бы... Немножко я хочу есть, но я не знаю. Или мне надо вставать, но у меня нет сил встать. И так далее, и так далее. Поэтому, в особенности здесь... Проблема в том, что окружение не дает ему поддержки, потому что он недостаточно вложился в него. И тогда он не может решить, не может точно выяснить, каково состояние. Кто здесь первый, кто здесь последний? Кто с ним что-то должен делать, как пробудить больше этот фактор, как сделать из состояния, которое наступает и находится в таком туманном состоянии, в нем, как из этого состояния сделать состояние, когда он пробудится и будет достаточно в силе и в нетерпении, чтобы в конце концов что-то исполнить. Это... Все зависит от окружающих условий, которые нужно позаботиться создать. Да.
Как правильно работать с группой? Как правильно вложить себя?
Как правильно вкладываться в группу? Я не знаю, тут есть много внешних действий, но главное — это внутренние действия. Что мне нужно как можно больше думать, повторять слова самым механическим даже образом, потому что привычка становится второй натурой. Напиши тысячу раз, все зависит от окружения. Я тебе говорю, ты увидишь, насколько это тоже помогает. Это... Так мы устроены. В нас есть все желания, неживое, растительное, животное, говорящее. И на неживом уровне, когда ты выполняешь действия без всякой связи, которые ты можешь наладить с духовностью, ни с чем другим, все-таки это работает. Работает. И поэтому пробудить группу — это на самом деле все. Потому что если желание приходит к нам в пробуждении свыше от Творца, я первый. Кто говорит человеку, что он получил это пробуждение свыше? Тоже мнение окружения. То есть вся реакция, которую человек должен произвести, это как машина, как кусок железа, как железо в компьютере. Что у нас есть? Пойди к биологу, пойди к психиатру, к психологу, пойди к кому-то не обратился. И к каббалистам тоже что они говорят? Свитак или им решимот, все. Тут нет чего-то, что не вело бы себя последовательно, так детерминированно друг за другом, четко по законам, как он пишет, абсолютные законы, которые не сходят от причины к следствию. То есть тут нет места к каким-то чудесам и знамениям. Тут все зависит от организации системы в таком виде, чтобы она дала желаемый результат. То есть ты можешь всегда посчитать, какой результат будет у меня в подготовке системы так или так. И что я должен делать? Насколько грамм я должен пробудить окружение, чтобы оно дало мне обратно такую реакцию, что если Творец дает мне такие-то, такие-то желания, я пробужусь так-то и так-то. Это можно просчитать, это весь тест только об этом. Весь порядок молитв каббалистов только об этом. Что мы должны сделать в Ишсуте, в Абавиме, в Ак, и в Зад, и Гар, и так, и сяк, и что у нас получается от этого, и в притяжении светов, в отдаче, короче. О чем идет речь? Поэтому мы должны проверить, прежде всего, каковы факторы нас правильно выстраивающие. Допустим, мы должны прийти к крику. Да? Все. Потому что крик открывает двери, то, что называется, раскрыть небеса. Что нам надо для этого? Как мы заставим высшую силу? То есть, какое давление нужно применить, чтобы раскрыть место, источник высшего света, чтобы он открылся на нас, и чтобы у нас открылся первый экран. Все эти вещи, это, по сути дела, наша работа. Тут есть в этих вещах всегда X. Всегда неизвестный параметр, потому что мы всегда поднимаемся на следующую ступень, а следующая ступень, она выше меня. Я не могу сейчас просчитать ее точно, но я могу просчитать все-таки, при каком условии я пробиваюсь к ней настолько, насколько мне это дано, а остальное зависит уже свыше. И так организована эта лестница, что если я даю то, что зависит от меня, свыше уже раскрывается свет. Потому что таков порядок ступеней, когда они опускаются сверху вниз, так это произошло, что первая высшая ступень, высшая ступень, которая скрыта в своем скрытии, строит нижнюю ступень. Поэтому, если я соглашаюсь на нижней ступени со скрытием, в котором я нахожусь, тем самым я раскрываю более высокую ступень. Сверху вниз и снизу вверх, так это работает. Да?
Что означает, что я согласен со скрытием? Скрытие чего?
Скрытие — это называется, что я согласен работать в отдаче. И только действие по отдаче — то, что наполняет меня. Нет, и не нужно мне больше никакой оплаты, кроме этого. То есть дай мне возможность отдавать. Больше этого нет у меня недостатка ни в чем и не будет. Обратный результат. Мне не нужно никакого результата от этого. Только пока что знать, что я отдаю. А потом, даже без знания, что я отдаю. Ну, это вещи уже более... Да?
Каково правильное наше отношение к претензиям к Творцу? У маленьких всегда претензии ко взрослым.
Это называется гнев на то, что ты не получаешь то, что просишь. Это называется досада. Эта досада, она должна быть. Есть много таких и на высоких уровнях, не только у маленького. У маленького это называется досада, а у больших это называется подогревание семени. Есть много таких понятий, мы будем их учить в ТЭС. Потому что хисарон или устремление, страсть, склонность, подогревание кли, напряжение, он говорит это в разных таких словах, зависит от того, в каком состоянии находится парцуф, и бур, катнут, гадлут. Тут есть требования, не знаю, как сказать, в килим маленького, это как в нашем мире выполняется в требований, в крики, на то, что маленький еще не может облачить в четкий хисарон. И не требуется от него, чтобы у него были хасадим, а даже если его килим еще не исправлены, свыше есть исправление на них. Не знаю, как сказать сейчас. Как мы говорим, делаем для маленького все, от большого мы требуем, чтобы он обращался правильно, чтобы у него были килим, понимание, как получать, как пользоваться. От маленького нет, от маленького мы все делаем сами, начиная с того, что период, когда мама занимается им до такой меры, что она дает ему всю пищу готовую и убирает отходы, а потом он сам должен получать пищу, перерабатывать ее и сам убирать отходы. Хотя ему готовят все и занимаются им уже, но внешне, не внутренне, когда он родился. А потом еще больше, когда он должен подготовить свои внешние килим, и готовя пищу, и добывая пищу, и убирая отходы, выводя отходы, и охраняя себя, то есть все, и так далее. Чем больше он продвигается, он все больше делает это сам. Когда он заканчивает время катнута, отрочество, он выходит из, начинает выходить из себя и заниматься ближним. Как подготовить пищу и убирать отходы ближнего. И он занимается ближним, как баром, маленьким и большим. Это участие каждого в каждом. Да? Почему это благодарение так важно?
Почему так важна благодарность? Благодарение? Это твои келим. Не то, что кому-то еще это нужно. Свет находится в абсолютном покое. Ты лишь задействуешь его. Ты приводишь в движение Творца. Твое отношение говорит о том, что у тебя имеются определенные келим, желания, которые выстроены так или иначе. И это говорит о том, что ты в состоянии или не в состоянии получить свет, и в какой форме это означает благодарение. То есть ты понимаешь, почему он сделал и что именно он сделал. Может быть, ты получил от него какую-то сладость и естественным образом ощущаешь благодарность, если видишь, от кого ты получил. Если ты получил удар, но у тебя есть поддержка окружения, и ты раскрываешь, что удар ты получил с того же источника доброго, несущего добро, и ты ощущаешь этот удар как удар, а не как доброго, несущего добро, то ты начинаешь просыпаться и думать, почему этот удар ты получил? Может быть, тебе группа говорит, что он всегда добр, несущий добро, и ты начинаешь думать, если всегда он такой, почему я чувствую свою жизнь не очень-то выстроенную правильно, мне нехорошо, никто мне не несет блага в этой жизни. И тогда тебе объясняют, что проблема в келим. Исправленные келим должны почувствовать благодарность бескрайнюю и постоянно. Исправленный келим. Насколько кли не исправлено, оно выходит из такого ощущения. Не обязательно произносить это вслух. Все это ощущение в сердце и в разуме. Если ты не сильно исправлен и не настолько уж отождествляешь себя с высшим светом, с высшей силой, которая влияет на тебя, если твой келим обратный свету, он полностью дающий, а ты ему противоположен, то ты чувствуешь его противоположно. Какое может быть благодарение? Ты его проклинаешь. И тебе становится понятно, когда тебе говорят, что высший свет находится в абсолютном покое, из всего этого становится ясно, что существует лишь исправление келим. Сделать их в отождествлении, в уподоблении высшему свету. Это то, что возложено на тебя делать, пока ты не придешь к благодарности. И когда ты достигнешь благодарности, что он на самом деле добр, несущий добро тебе и во всех состояниях, и это то, что ты ощущаешь, то за этим ощущением ты вдруг почувствуешь вновь удар. И, может быть, и здесь нужно тоже поблагодарить. Если у тебя есть хорошая поддержка от группы, от учебы, то ты начинаешь думать, то, что сейчас я получил удар, я падаю, выпадаю из хорошего, чудесного состояния, ощущения, которое у меня было, но это во благо. Я сейчас нахожусь в виде наблюдателя, как во мне добавляются новые келим, дополнительные получающие келим. И поэтому, конечно же, я в них чувствую, в этих раскрывающихся килим, плохо, затуманенность всякую, путаницу, нет настроения, я не ценю ни учебу, ни учителя, ни группу. Но ты отдаешь себе отчет в этом. И ты рад. И ты благодаришь его. Ты тоже находишься в благодарности, потому что он раскрывает, расширяет тебе келим. Потому что ты понимаешь, что с тобой происходит, ты наблюдаешь за этим с любовью. Насколько он сейчас предоставляет тебе возможность еще и еще расти. Конечно же, состояние неприятное в твоем желании получать, потому что ты сейчас чувствуешь тьму и безысходность, и нет настроения. Это со стороны ощущения. Но со стороны осознания, осознанности, ты понимаешь, что так растут. Это происходит с тобой, процесс роста. И тогда все эти такие состояния ты их любишь, буквально любишь. Потому что ты становишься свидетелем работы Творца, как Он работает с тобой. И из благодарности ты начинаешь стараться выполнять различные действия. Бывают состояния, когда ты полностью оторван от Него, когда настолько на тебя повлияло новое состояние. А иногда нет, и должен быть отрыв минимум на мгновение между ступенями, между кетером нижнего и малхут высшего, а не между противоположными вещами должен быть разрыв. Но этот разрыв на одну секунду. И все. То есть ты начинаешь работать со всеми этими состояниями уже осознанно, и ты видишь в этом работу Творца над тобой.
Тут написано, что прежде чем я молюсь, должно быть как бы такое благодарение. Так это как искусственно.
Сделай, если ты помнишь, что надо делать, значит, это уже не искусственно. Значит, он дает тебе хиссарон. Даже если ты не помнишь, что он тебе это сделал. Да.
Именно с этой точки он дает мне хиссарон. Я не понимаю, где я тут. Где тут моя работа. Я чувствую, что когда я помню или я не помню, он дает мне...
Он тебе дает хиссарон, он дает тебе желание и понимание, что ты чувствуешь, что это он дал тебе хиссарон. И он дает тебе мысли, что делать с этим хиссароном. Кроме работы относительно окружения. Все остальные хиссароны и мысли до сих пор, до группы, ты получаешь, включая мысль о группе, включая эти входы, которые находятся в тебе, и ты чувствуешь, так можно связаться с ними, или иначе, может быть, как-то такую связь установить, но до сих пор. Все остальное ты чувствуешь, что именно с этого момента и дальше я не могу. Потому что это уже именно ты должен делать. То есть ты должен делать. Ты не можешь ничего сделать, но ты просишь. Ты просишь его, что до сих пор ты меня довел, а сейчас дай мне дальше. Но здесь должна быть какая-то просьба. Раскрытие он тебе дает.
По поводу группы я могу делать физические действия и не получать ничего обратно, в ощущение ни туда, ни сюда?
Почему ты так говоришь? Я выполняю физические действия, то есть у меня есть энергия. выполнить такие действия. Я выполняю физические действия, есть какой-то от них вкус. Хороший, пресный, плохой. Я выполнил физические действия, вновь появляется вкус. Хороший, плохой или пресный. Появляется ощущение самого себя. Со мной все нормально, ненормально, я герой. Зря я это сделал. Хорошо, что я это сделал. Как это получилось на самом деле? Я не думал, что я способен. Так далее, так далее. У тебя появляется отношение. Каждое действие оставляет впечатление, Роши. Как же иначе?
Как я вообще связываюсь? Он дает мне первый и заставляет меня почувствовать, что он дает мне... И хочет, чтобы я сделал так, чтобы я попросил у него, чтобы он исправил меня. Где я связываю тут первую ступень со следующей ступенью? Где я тут связываю?
Ты не сможешь сейчас это разделить. Я лишь даю такой совет, что ты должен лишь искать, как я могу, где я могу попросить его о своем продвижении в связях с ближними. И все. Если все исправление после разбиения, мы говорим исправление, а должны были сказать исправление разбиения. Разбиение не достает этого. Я обратил внимание, что говорят исправление, исправление. Что такое исправление? Под именем исправления можно все что угодно. Можно стать вежливее, лучшими, такими, иными. Исправление, разбиение. Тогда понятнее, тогда становится чуть-чуть понятнее, что нужно. И если ты стараешься попросить Творца о исправлении, разбиении, то это называется подъем мана, ничего большего не нужного. У нас ничего и нет, кроме этого. Все. И в любой ситуации надо искать. Как, в каком стиле, в какой связи я могу обратиться к нему о разбиении исправления. То есть исправление объединения с ближним на материальном уровне, чуть более духовном, еще более духовном. Может быть, я не понимаю, не чувствую, но именно туда я должен направлять себя все время. Если чуть в сторону, то просто жаль времени. Потеря времени. Если я действую прямо, то я вношу 10 килограмм силы, получаю 10 килограмм результата. Если я отклоняюсь на определенный градус, скажем, на 45 градусов, у тебя уже половина силы остается. Те же самые 10 килограмм дают тебе только 5 килограмм результата. Правильно, товарищ ученый? Правильно. Приблизительно правильно. То есть, насколько я ошибаюсь, у тебя уже чуть сложнее формула. Не так важно. Но, в общем-то...
Ну, то есть я, вы говорите, я вообще не чувствую, что я могу что-то сделать. Все, что я делаю, я тоже получаю от него. Хорошо мне это или пресно мне это. Все, что я делаю, я чувствую, что мне дает ощутить, что это не я. Так где тут вообще точка начала, где я могу говорить о каком-то закономерности? Я не прихожу никакой закономерности, потому что я не знаю вообще, как можно прийти к законам, прежде чем... Я прихожу в духовное, потому что закономерность — это уже что-то следствие. Мне не дается вообще понять начальную точку, которая может привести в действие какой-то первый шаг.
Но тогда нельзя тебе выходить из группы физически. Тебе все время нужно оставаться вместе с ними. Это тебя пробудит. Если ты не в состоянии
ли, 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 ли,
представить, сформировать для себя внутренне и чувственно систему, не в сердце чувственно и не в разуме, в каком-то осознании или понимании, ну, какая-то мысленная форма, если уж не чисто чувственная, тогда, по крайней мере, ты должен находиться между ними физически. Но без связи с системой на уровнях неживотные, растительные или животные, или говорящие, без связи с ними, ты не справляешь себя. Посмотри, мир сейчас подходит к ситуации, когда раскрывается наука Каббала. Почему? Потому что на животном уровне, простом, далеком от чего угодно, человек находится в раскрытии кризиса. Ну что, кризис виден. И ты видишь, что происходит свыше. Что все чувствуют, все понимают, что то, что происходит в человеке, что человечество связано друг с другом, как все зависят друг от друга. Как говорят об этом, этот об этом и тот о том, целый день такой беспорядок, такой рынок сплошной. Базар просто. И ты видишь, как этих детей подводят к осознанию, так вот издалека, с помощью проблем, неприятностей, тех, кто ничего не понимает. Если мы, находясь здесь, в нашем продвижении, находимся в непонимании и без ощущения, то возьми пример. Пример мира, который находится на таком базаре. И посмотри на группу, которая кажется тебе беспорядочной, но, по крайней мере, физически будь там. Физически, виртуально, зависит от твоих условий. Но как можно больше связанным быть с другими, если он не может воодушевиться внутренне, душевно или мысленно, разумно, если у него нет разбитой системы в сердце, нет понимания разбитой системы, некоего образа в голове, то он должен находиться в связи разбитой системы физически. Для этого нужна группа. И зайдя в группу, ты тут же начинаешь чувствовать, что это хорошо, это плохо, это так, это сяк. Почему? Творец делает. Для чего? Чтобы ты начал шевелиться, жить. Как тебя можно встряхнуть? С помощью проблем и неприятностей, то, к чему ты чувствителен. Удар по честолюбию, по пониманию, по ощущению, по властности. Видишь, все группы это проходят. Почему? А без этого будут невозможно существовать.
Я вижу их иногда, то, что называется, в стратосфере, иногда под землей, и я не управляю этим.
Слышно там в конце, как он говорит?
Я не управляю своим ощущением относительно группы. Иногда я вижу их, то, что называется, выше, и очень рад. Иногда я вижу их снизу. Иногда я чувствую, что меня дают какую-то инфузию, ощущение, которым я вообще не управляю. Меня вводят в одно состояние, я выхожу в такое состояние, выхожу из этого состояния, иду в то состояние. Мы говорим тут о какой-то системе законов, которые нужно связать. И я чувствую, что меня вводят в состояние...
По-видимому, это часть программы. Все верно.
Ты где в этом плане участвую?
Подожди, ты хочешь знать этот план? Ребенок, секундочку, понимает, знает, где он существует?
Ребенок не говорят все время, что он должен вырасти?
Не, но тебе говорят. Как ты постепенно можешь выстроить систему? Тебе хотят дать эту систему, чтобы ты знал, как в ней просуществовать, как управлять ее в конце концов. И то, что нужно дать тебе, это келим для понимания и ощущения. Что значит для понимания и ощущения? Не то, где ты находишься. Если тебе дать ощущение и понимание того, где ты находишься, то ты животное. Тебе хотят дать ощущение и понимание о собственной системе, о действующей силе, о более высоком уровне. Скажем, я тебя задействую. Ты говоришь, инфузия. У меня есть несколько капельниц, которые приходят вот так вот к тебе, и я открываю, закрываю трубочки, каналы, и ты как марионетка на ниточках. Я хочу тебя поднять до своего уровня. Как открывать? Я объясняю тебе постепенно, как я открываю трубочки, как я их закрываю, почему и как. Таким образом, я хочу, чтобы ты со мной познакомился, чтобы ты меня понял, почему я это так делаю относительно тебя. Но на самом деле не в этом проблема. Проблема, я хочу, чтобы ты стал точно как я, на уровне еще более высоком, чем собственная система, чтобы и ты, и система, и эта жидкость, которая в тебя вливается, все это просто так, все это только для того, чтобы ты поднялся до моего уровня, которое вообще не связано с тобой нынешним. Я хочу взять себя еще выше. Но постепенно, с помощью твоего внутреннего развития.
Я впервые приехал в Нейбарух в 2004 году, и когда я вошел, так я и вышел, и сегодня я смотрю на это, я вижу, что у меня не было никакого шанса остаться. Я как раз хотел спросить об этом. Мы сейчас говорим о той системе, которая вводит меня и обучает меня. Это нормально, но темп моей учебы, я могу учиться быстрее, могу учиться медленнее. Я боюсь, с одной стороны, потерять то, что у меня есть. Я знаю, что у меня нет никакой возможности реакции от группы, которую я получаю. Я получаю согласно той инфузии, которая раскрывается мне медленно.
Ты говоришь, как ты специалист в экономике. Ты говоришь, похоже на этих профессионалов из Давоса. Мы зависим друг от друга. Что мы можем поделать? Сделайте эту зависимость, взаимозависимость хорошей. Это то, что мы должны сделать. Ты до сих пор ты все сказал на 100% правильно. Замечательно. Кроме одного. Так что же делать? Вместе. Один никогда нет. Ты можешь кричать на всех, ничего не произойдет. Не Моше и не люди, а все вместе. Все вместе, целиком, могут изменить систему. Ты говоришь так. Я не управляю собой. Как тогда, когда ты зашел и вышел, вернулся через 5-6 лет, я вновь могу вылететь. Я не знаю, каким темпом я продвигаюсь, это от меня не зависит. Я обращаюсь к ним, а они реагируют на меня, и тоже я не думаю, что здесь что-то происходит, что зависит от меня. Ты прав на 100%. Не ты не можешь в одиночку ничего поделать, и никто не может. И только все вместе. Это называется молитва многих. Если не многие, то нет, ничего не произойдет. Это будет продолжаться, как, так же, как ты зашел, так и выйдешь, и тогда общая программа осуществляется. Вы не сможете на нее повлиять ни на йоту. Это очень тонкий момент, пока не объединяемся и не кричим вместе о каком-то хиссароне, пусть даже самым маленьком, но общем. Ничего не происходит. В ту секунду, когда ты создал один общий хисарон, появляется духовный клей. Теперь поймите только, насколько необходимо стараться связаться. Не нужно быть большим, высоким. Нет этого роста. Нет высоты. Существует объединение. Мощность объединения и есть эта высота. И невозможно повлиять на Творца одному человеку. Просто крик в пустыне. Знаешь. Только общая сила. Ты видишь, пока не объединились все сыновья Якова с Юсефом, или в Юсефе, не спускаются в Египет, пока весь Израиль не соединяются в Моше, не спускаются, не выходят из Египта. Всегда объединение, то есть и Юсеф, и Моше, это лишь термин, понятие объединения. Да. Кричать вверх.
Это как раз вопрос. Каково расстояние между... У меня есть сила еще делать какие-то действия, и все это вокруг этих действий, расстояние между этим и криком, к которому мы хотим прийти.
Пока не будет крика.
А какого расстояния это? В этом все дело. Крик, который выходит, это чудо. Это само по себе чудо. Мы говорим, и тогда, и воскричали сыны Израиля. Крик сам по себе — это чудо. Объединение всех хисаронов вместе — это тоже чудо. Это тоже происходит свыше. Когда Творец собирает все хисароны, то, что называется во время судного дня, в момент несчастья. Да.
Я чувствую, что во мне вновь пробуждается желание приблизиться к группе, быть вместе со всеми, с товарищами, с вами. И из-за того, что происходит это все раз за разом, заново происходит некое ощущение отчаяния, которое аккумулируется во мне, что не от меня, у меня нет сил, необходимы силы его. То есть это какая-то игра. Я часто чувствую, что я хочу даже отменить свое усилие, чувствую желание к действию, но что-то меня тормозит. Такое что-то не поможет внутренне. Но как выяснить, я не хочу просто прилагать усилия или ожидаю от чего-то, что произойдет вне меня. Как это соединить все?
Это называется внешняя и внутренняя часть хисарона. Только все больше и больше работает над этим. Еще капля, чтобы входили в сердце. Ладно, ну, кричать.
Я принимал участие вместе со всеми в первом конгрессе в Араве. Я хочу это перенести на язык научного эксперимента. Я принял участие в эксперименте. То есть мы там приняли участие, собрали данные. Неважно, он был успешный опыт или неуспешный, но он произошел. Остались впечатления. Да, решимот, понятно. Следующий шаг. Скажем, мы осуществили определенный опыт, теперь хотим повторить его. Как я могу подготовить программу на основе предыдущих данных, чтобы не повторять тот же самый эксперимент? Если будут те же данные, ничего не произойдет. Его нет смысла повторять. Но если у меня есть данные, и я вижу эти данные, у меня есть, могу спланировать следующий опыт. И я даже готов к тому, что этот эксперимент, он будет неудачен, что он будет просто частью большего эксперимента. Но как вообще сделать возможность произвести что-то новое?
Какова цель нового эксперимента?
Цель — прийти к объединению в той же группе, но на более высоком уровне.
То есть я должен склеить части, которые достойны этого, то есть склеивания, чтобы как следствие этого они стали как одно. Эти части, что это? Хисароны. Что называется склеить хисароны? То есть чтобы в этих хисаронах были хисароны к одному. Да? Что в общем мы приходим не к чему-то, кроме одного хисарона, объединенного, общего. То есть это уже есть цель — прийти к общему большому хисарону. Прекрасно. Теперь, для того, чтобы прийти к большому общему хисарону, каждый должен прилепиться к хисарону другого. Да? То есть мы все должны выйти с каждой со своим частным хисароном, проверить наши частные хисароны, насколько они направлены на ту же цель, и постараться. Человек поможет другу. В чем? В том, что мы увеличим важность хисарона. Хисарона, чтобы каждый почувствовал хисарон во много раз больше. И в этом наша цель. Ну, смотри, сколько тут есть еще вещей раскрыть, в которых мы еще запутаемся. Я так себя сдерживаю специально. Но понятно нам, что все вертится вокруг хисарона, частного и общего, в том, что каждый поддерживает других, хочет, чтобы все почувствовали то же самое. Это называется почувствовать в сердцах, потому что сердце — это называется хисарон. Желание. Все желания человека — это называется сердце. Желание называется хисарон. Чтобы все сердца соединились в одно сердце, чтобы был только один хисарон. Что значит один хисарон? У каждого собственный хисарон, но мы так соединяем их, чтобы в общем мы хотим того же одного, чтобы оно раскрылось в каждом, в нас и во всех вместе так, чтобы каждый добавил другим возможность раскрыть одного, чтобы было объединение, интеграл такой. Это больше, чем интеграл, потому что интеграл — это, в общем, сумма частей. А здесь у нас есть взаимовключение, каждый во всех. В каком действии это происходит в математике?
Факториал.
Факториал? Это, мне кажется, комбинаторика. Я не знаю, это один во всех, второй во всех. А потом наоборот. Я соединился со всеми, потом мое объединение со всеми тоже во всех. Это еще в степени, не знаю. Ну, короче, неважно. То есть мы говорим, в общем, об объединении хисаронов. Да.
Предположим, мы сейчас говорили теоретически. Я хочу перейти к этапу.
Я не считаю эту теорию. Почему теория?
Все, что в будущем, это все еще теория. Когда мы туда приедем, сделаем что-то физически.
Верно. Но теория, ты видишь, каббалисты практически... Теорию каббалисты нам не пишут. В ТЭС это написано, но в таком виде, что если ты не можешь выполнить, это кажется...
Если мы... У нас есть данные, не теоретические. Как мы из всего, что мы собрали, из теории, в которой я верю, перевести его в какую-то действующую реальную программу.
Тебе нужно выйти, допустим, если ты говоришь уже об эксперименте, из того, что вы были до, ты был до этого когда-то, чувствовал какой-то хиссарон к отдаче, к отдаче. Тебе сейчас надо понять, что ты можешь его реализовать, если мы объединим наши хиссароны к отдаче в один большой хиссарон. И один большой хиссарон — это не просто хиссарон по величине, а он по своей сути отличается, потому что это взаимовключение хиссаронов к отдаче, когда люди отказываются от себя для того, чтобы объединиться между собой. Я не думаю, что стоит. Уйдет вкус. Нет слов. Достаточно. Да?
Я бы хотел сказать, продолжить о практике, которую начал Ицик. Мы не раз мечтали о каком-то месте, где бы существовала группа. У нас уже целые две недели бежит такой мейл, где все пишут о том, что каждый должен думать о каждом. Там все пишут об отдаче, все упоминают конгресс. То есть на этой неделе это как бы начало жить одним большим хиссароном. Кто-то проявил инициативу мейла, я только смотрю, кто там принимает участие, это уже одно вызывает воодушевление. То есть в этом виртуальном месте может быть, чтобы каждая группа открыла, чтобы подобные мейлы. Ну, такое вот что-то существует.
С Божьей помощью мы идем вперед. Действительно идем вперед. И надо возблагодарить.